Говорит Радио Свобода. В эфире программа «С христианской точки зрения», у микрофона Яков Кротов. Сегодняшняя тема нашей передачи – спасение и творчество. И у нас в гостях все сплошь православные, люди творческие и спасенные. Григорий Зобин, сотрудник Литературного музея, автор книги о Пушкине. Александр Зорин, поэт, прозаик, автор замечательной книги об отце Александре Мене. Макс Жарницкий, поэт. Спасение и творчество – тема довольно болезненная. И она болезненно религиозна, она болезненно культурологически, я бы сказал, потому что спасение и творчество – это два измерения жизни любого человека. И в этом смысле то, как ставят эту проблему христиане, актуально и для неверующих людей, потому что это вопрос о том, как человек любой живет в мире, каким он его видит. Достаточно сказать, что в большинстве древних, так называемых совсем уж языческих религий, те, которые сформировались на заре истории человечества, в отличие от религии так называемого осевого времени, буддизма, христианства, ислама, да и, пожалуй, иудаизма, тема спасения не звучит, потому что с точки зрения классического язычника, что спасаться? Мир таков, каков он есть. Мир – это некоторое вращение колеса, и в этом смысле говорить о смысле, о цели, о гибели совершенно бессмысленно, потому что это органика, и человек ничем не отличается от какой-нибудь блохи или цветочка. И вдруг, как гром среди ясного неба, слова Спасителя в Евангелии, что вы намного ценнее полевой травы, а все-таки Господь ее охраняет. То есть спасение, оказывается, совершается не только по отношению к человеку, но и к природе. Вот здесь некоторый Рубикон. Так и неверующий человек один живет в мире так, как будто бы, ну вот живет и живет, как лилия растет, а другой живет и остро чувствует потребность спасения, возможность гибели. И когда мы проповедуем Евангелие, как благую весть о спасении и Господа Иисуса как Спасителя, то обычно в наше время, особенно после советского опыта, первый вопрос лобовой такой: «Чего меня спасать, я не гибну?» В чем, собственно, проблема-то? У тебя какие-то глюки, спасайся, а я не вижу, чтобы мне было нужно спасаться. Итак, от чего, собственно, спасаемся, отцы? Наверное, первое слово Григорию Зобину, потому что он, именно как историк, я думаю, лучше знает далекое прошлое. Говорит Григорий Зобин.
Вы знаете, я все-таки немного иначе поставил вопрос. Не от чего спасаемся, для чего, вернее, для кого спасаемся? Спасаемся, конечно, для Христа и для участия в его деле преображения мира. Мир же может быть преображен только творчески. В данном случае границы творчества мы берем достаточно широко, применительно к любой человеческой деятельности, будь то поэзия, будь то труд ученого, инженера, будь то труд плотника. Вы знаете, тут мне на ум пришло один эпизод из франкфуртских лекций Генриха Бёля. Он рассказывал студентам, что когда он учился на первом курсе филологического факультета, он исследовал греческий глагол «творить». Кстати, по-гречески «творец» — это «поэт», и глагол «поэт», но тут нужен все-таки специалист по греческому языку, звучит вот как-то производно. Он исследовал. Так вот, значение этого глагола было бесконечно многообразно. От, в общем-то, труда самого тонкого и возвышенного до труда, в общем-то, обычного, земного, ручного. Множество значений. Бёль говорит, что он не встретил в этом глаголе только двух значений. Командовать и подчиняться. То, что он с лихвой на себе узнал в армии Третьего Рейха. Вот. Но в данном случае просто, конечно же, когда мы говорим о творчестве и спасении, я думаю, что два эти понятия разделять не стоит. В общем-то, они в глубине своей тождественны. Но разве не было творчеством подвиг преподобного Серафима Саровского или же подвиг святого Франциска восстановившего церковь. Вот не и в буквальном, и в самом глубоком смысле. Вспомним, от чего он, в общем-то, спас средневековую церковь, которая была уже близка к разрушению. Точно так же и люди, пришедшие в христианство, в церковь в зрелом возрасте, могут свидетельствовать о, в общем-то, о том, что, наверное, многих из них к Христу привел, в частности, и опыт поэзии, опыт русской литературы, опыт соприкосновения с Пушкиным и с Достоевским, опыт соприкосновения с Мандельштамом. Наверное, все-таки в глубине своей, в своей основе два эти понятия тождественны. Вот спасение для кого и для чего? Все-таки так поставим вопрос.
Говорил Григорий Зобин, я, как всегда, буду задавать вредные вопросы. Потому что тождественность спасения творчества. А как же Генрих Бёль с армией? Вот простой критерий. Творчество и армия несовместимы. А спасение и армия не то, что совместимы. А для многих современных православных русских людей армия – это наилучшее средство спасения. Да и не только православных, у католиков сейчас актуальна тема церкви, воинствующей церкви, как армия, которая сопротивляется культуре смерти, и ее нужно победить, спасти этот мир от абортариев, от эвтаназии и так далее. Творчеству в полку никак, а спасаться, пожалуйста, вот генерал и тогда спаситель. Почему у меня иногда, когда говорят, почему Иисуса называют спаситель, я говорю, а это от древнеегипетских македонских правителей, потому что назвать спасителя спасителем, ну, в общем, не всегда, может быть, стоит. И мы говорим «Сын Божий», а «Спаситель» говорим не так часто, потому что все-таки Евангелие – это благая весть не только о том, что вот спасены, но нечто, мне кажется, большее. Слово Александру Зорину.
Я все-таки обращу спасение и от чего, вот в отличие от Гриши, который говорит, для чего спасаться. От чего? Это первое такое понятное действие. Ну, во-первых, спасаться от греха, который был обозначен в христианстве очень точно и впервые. Вот. Поэтому, а грех, он не только, так сказать, в обществе, не только в воздухе разлит и в природе, но он и в самом человеке. Значит, как это не смешно звучит, но и спасаться от самого себя. Вот, от своих греховных состояний, от своих помышлений, от своих, вообще-то, от той самой накипи, которая нас отдаляет от Бога. И вот здесь-то, вот, если спасение действительно, оно как-то действенно, и ты чувствуешь, что оно на тебя влияет, ты, наверное, чувствуешь, что ты близок к Господу. Одним словом, спасаться – это приближаться к Богу. И наоборот, погибать – это значит отдаляться от Господа. Вот. А вот что касается армии спасения, то я здесь вспоминаю Кристерос, тех самых добровольцев-католиков, которые вышли на войну, на гражданскую войну против безбожного правительства. Вот. Против них была значительно большая армия, и они ее одолели все-таки. Это было в Мексике в 20-30-х годах, вот, когда их реакция, их борьба за спасение, и не только стороны Отечества, но и они видели в этом глубокий личный план, она имела место. Вот. Вообще-то армия сражается не столько не лично за себя, каждый солдат сражается, а сражается солдат за своих близких. В общем, смысл, да.
Говорил Александр Зорин. Напоминаю, вы слушаете «Радио Свобода».
Патриотизм. Что означает это слово для россиян? Чем они гордятся в своей стране? Есть ли связь между патриотизмом и национализмом? Об этом в программе «Общественное мнение» в воскресенье 14 июня. В гостях у «Радио Свобода» социолог Леонид Седов и писатель Сергей Шаргунов. Ждем звонков в прямой эфир, начиная с часа дня. Повторы в 7 вечера и в 2 часа ночи. Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете программу «Радио Свобода» с христианской точки зрения. Мы продолжаем разговор о спасении, об армии спасения, о церкви как армии спасения. Слово Максу Жарницкому.
Я хотел бы добавить к тому, что вот сейчас говорил Александр Зорин, следующее. Ну, говорю почти профессионально, поскольку я вот сам в прошлом лейтенант, командир взвода средних танков. Значит, начну все-таки с такого существенного положения, что, мне кажется, вот что все-таки объединяет понятие спасения и творчества, это категория свободы. Ну, не буду долго распространяться на тему, понятно, да, для свободы признанного братья с одной стороны, с другой стороны, творчество – это свобода не только творящего, но и тех, в общем-то, для кого он творит или на кого он рассчитывает, когда он творит. Так вот, в армии все хорошо, кроме одного, там нет свободы. Там нет даже свободы и умереть, да, самострелов, если не получится, предают суду. Во всем остальном все хорошо, даже есть армейская эстетика, достаточно сильно выраженная, да, в музыке, живописи и где-то даже поэзии, прости господи.
Дембельских альбомов?
И в дембельских альбомах, безусловно. А траву надо красить зеленой краской. Вот, а как надо одеяло отбивать? Это ж целая, вообще говоря, наука. Не дадут умереть просто так, умереть дадут только очень красиво, но так, как велено. Вот это принципиально, еще раз, в армии нет свободы.
Но также, я прошу прощения, скажут, что и в церкви нет свободы, потому что умереть надо, как мы там молимся, благочестиво, перед смертью причаститься, чтобы было не стыдно за бесцельно прожитые христианские годы, благочестие и чистоте. Григорий Зобин.
Ну, здесь, вы знаете, как раз предельная свобода. Отказываясь от греха, от того, что называется стыдным, мы отказываемся не потому, что вот нам запрещено. Как сказал апостол Павел, все мне позволительно, да не все полезно. Да-да. Мы отказываемся, потому что не хотим, в общем-то, жить во грехе и жить не по Божьей правде. Потому что для нас сердечная потребность жить, в общем-то, по идеалу Евангелия. Вот, пожалуй, так. Жить, в общем-то, подражая Христу.
Говорил Григорий Зобин. Напоминаю, мы в прямом эфире. Нам можно позвонить 8 800 200 ровно, затем 22 12. Николай Бердяев в своей знаменитой статье «Спасение творчества», опубликованной в 1926 году, в качестве основной проблемы человека, заточенного, как сейчас бы сказали, под спасение, и не любящего творчества, не доверяющего творчества, а таких было очень много, и, между прочим, Александр Иванович, в основном на Бердяева набросились наши русские православные крестерос, то есть те, кто с Деникиным, Колчаком и Врангелем пытались также подавить революцию, как ее подавили мексиканские крестерос. И мы хорошо знаем, как это происходило в России. Мы, может быть, плохо знаем, как происходило в Мексике. Были ли там еврейские погромы? Есть ли вообще в Мексике евреи? А, впрочем, где их нет?
Но
есть.
А, нет, в Мексике нет.
В Мексике нет, неизвестно. Вот.
Есть, конечно. Ну, конечно, наверное.
Где же их нас? Мы хорошо знаем, что и крестерос в Испании во время гражданской войны 30-х годов наломали, мягко говоря, человеческих жизней. Сейчас вот вскрывают останки людей, погибших при Франко, например, и ведут уголовные дела. Так вот, наши белые крестерос, российские, они как раз и набросились на Бердяева, крича, что до революции и до крушения Руси довели вот творческие люди, всякие Мережковские, Бердяевы, Милюковы. И логика здесь была такая, что спасение, творчество несовместимо, потому что спасение, оно подразумевает спасение в том числе всей страны. А творцу ему все равно, где творить. Хочет, он уедет, как Гоген, на какие-нибудь южные острова, захочет в башню слоновой кости, захочет келью под елью. Бердяев, как ни странно, ответил обвинением вот этих белогвардейских крестерос в эгоизме, потому что, говорит, идеология спасения, она кажется, что она за страну, а на самом деле, в общем, она сводится, как и в армии, что спасается все-таки каждый в одиночку. Что скажете, поклонник крестерос Александр Зорин?
Я скажу, во-первых, что армию ни в коем случае с церковью нельзя сравнивать, сопоставлять. Ни в
каком... А наоборот?
И наоборот тоже. Вот. Потому что, действительно, церковь исходит из спасения. Да познайте истину, и она сделает вас свободной. Вот. А в армии необходима дисциплина. Дисциплина очень жесткая. Народ-то, в общем-то, не весь дисциплинирован. Я вспоминаю при этом военные действия в Китае из романа Кронина «Ключи царств». Помните, как там священник вынужден был открыть боевые действия против этих негодяев, которые хотели растерзать монастырь его? Вот. Так он что сделал? Он бросил гранату под эту самую здоровую пушку. Он священник.
Но, Александр Иванович, вот. Он потом мучился.
Ну и что, мучился?
В основном на него ссылаются люди, конечно, которые не мучаются.
Конечно, милый друг. Обязательно это непроизвольное действие. Разумеется, оно имеет моральную проекцию, и, конечно, он будет страдать от этого. Но, тем не менее.
Говорит, вот,
хорошо.
Тут хочу поддержать.
Слово Григория Зобина.
Вспомнить три разговора Владимира Сергеевича Соловьева, когда генерал рассказывает о том, как ему пришлось спасти армянскую деревню, полностью истребив банду башебузуков. В общем-то, и князь с ним спорит, говорит, что ничего себе благочестивое воинство. На что генерал отвечает, что казаки-то сущие разбойники, всегда такими и были. Так что ж, говорит князь, война одних разбойников с другими, в том-то и дело, что одних с другими, говорит генерал. Потому что иное дело там в карманах у мертвых шарить, иное другое дело ребенка сжечь заживо. Вот, но тут, конечно, все, понятно, что все относительно, но вопрос, видимо, один. С чем человек берется за оружие? В общем-то, видимо, тут, конечно, проблема христианина на войне – это проблема старая, как, в общем-то, история церкви.
Я бы предложил сюда не забредать. Но ясно одно – на войне творить нельзя.
Но, видимо, главная все-таки цель – главная цель – защитить.
Давида и Голиафа мы забыли, друзья мои. Давида и Голиафа, который шел на Голиафа с верой. С верой.
И с камнем.
Ну,
правда, не за пазухой, да. Что слегка оправдывает Давида. Макс Жарницкий.
Я хотел бы все-таки обратиться к прямому вопросу, который задал отец Яков, по поводу обвинений Бердяева в причинах Великой Октябрьской социалистической революции. Друзья, отыграем назад, да, представим себе, что мы-то живем тогда, да, там, 20-е годы, 30-е.
20-е.
После революции. Так. Значит, позиция простая. В революции повинны все, кроме меня. Попался Бердяев, Бердяев. Про евреев говорить не будем, это все само понятно. Большевики и так далее, но только не я. Вот это очень интересная позиция. Историк – личность. Как личность он эгоистичен. Он хочет уйти от обвинений. На самом деле, когда случается несчастье, то в этом несчастье виноваты все.
Но это позиция человека творческого, который видит некоторую взаимосвязь событий. Человек, озабоченный спасением, в этом, мне кажется, слабое место концепции спасения, он в основном видит чужой грех, чужое зло, а не свое.
Я как раз говорю, что здесь такая коллективная вина, и говорить надо о коллективной вине.
Говорил Макс Жарницкий, у нас звонок из Москвы. Владимир Иванович, добрый вечер, прошу вас.
Добрый вечер. Яков, вы извините, у вас духовный сан у вас, да, Яков?
Ах, мне бы ваша забота, Владимир Иванович.
Нет, извините, я хочу спросить вас кое-что.
Спрашивайте, да. Я священник Украинской автокефальной церкви, дальше.
Нет, я спрашиваю, знаете, что я спрашиваю, это момент следующий. Что Бог создал человека наподобие себя, как Творца. Он вложил в человека именно ту свободу, которую имел сам. Но я думаю, что демон создал государство. И государство казнило нашего Господа Иисуса Христа. Вот сегодня наш лидер, не сегодня, на днях наш лидер был у Творца в гостях. И сделал ему замечание по поводу меча. Не по поводу меча нужно делать было замечание, а нужно было делать ему комплимент как Творцу. Вот пока вот эти лидеры, так сказать, демонские, находятся у власти, они, так сказать, не дают возможности Божьему созданию находиться в системе свободы и в системе Творца.
Спасибо, Владимир Иванович. Речь, напомню, идет о визите Владимира Владимировича к художнику Илье Глазунову и его замечанию, связанному с размерами меча на портрете великого князя Дмитрия Донского. Лидер, это замечательно. Я Я как священник, дружок, мне очень господа. Стыдно, но я чувствую себя вынужденным вступиться за, извините, темные силы, адские, кромешные, преисподние, потому что приписывать им создание государства, я скорее на стороне, извините, опять же, покойного Энгельса.
Да-да-да.
Государство...
Семья частная собственность.
Да, небесы создали государство, товарищи, это мы своими ручками, ну, то есть, конечно, наши предки. И у нас звонок из Москвы, Николай, добрый вечер, прошу вас.
Добрый вечер. Ну, спасение возможно только через искреннее покаяние. А чтобы покаяться в грехах нужно, но грехи нужно совершить, наверное. А вот поздравил наше правительство вот Касперского, он создал антивирусные программы. Но смог бы он их создать, если бы какой-нибудь изувер, это темные силы, не создали вирусы, правильно? Вот он и получил.
Спасибо, Николай.
Я хотел бы сказать, что, если возможно... Да, что церковь для меня это сущая армия, те же награды, те же ордена, те же регалии, те же генералы и адмиралы и маршалы. И ту же войну ведут, вот только непонятно с кем. Они за ту же собственность, по-моему, они дерутся. Спасибо.
Спасибо, Николай. Я думаю, церковь велика, и в ней есть люди, которые ведут войну за собственность, но есть люди, которые ведут войну, как сказал апостол Павел, с духами злобы поднебесной. Не с государством. Государство — это не духовное ведомство, это, опять же, скажем, чисто человеческое. А все-таки, Александр Иванович, вот смотрите, как ваша защита армии пробудила какие страсти. Видите, это как известный анекдот. Можно ли курить во время молитвы? Можно ли творить во время спасения? И можно ли спасаться, когда ты творишь? Мне кажется, что когда человек творит, он о спасении не думает.
Дело в том, что когда человек творит, он мало думает о чем-то другом, кроме вот своего, своей вот наперевесшей задачи. Ну, то есть он в этом как бы процессе. А вообще-то творит он, конечно, не для себя. Даже если он будет выброшен на необитаемый остров и знает точно, что при жизни его никто, так сказать, не оценит, он все равно будет надеяться, что когда-нибудь это все кто-то увидит. У Пушкина есть стихи знаменитые про эхо, помните, да? Вот. «Тебе ж нет отзыва, таков и ты поэт». Вот. То есть, по видимости, вроде бы художнику, творцу никто не отвлекается, никто не реагирует на его творчество. На самом же деле это не так, не совсем. И Пушкин не... И Пушкин создавал и творил не в пустоте, естественно. Вот. В общем, творческий акт, он непременно обозначен в мире. Вот. И, конечно же, творец творит для других. Так же, как Господь создал нас по своему творческому велению для, ну, думаю, что, может быть, даже для самого себя, чтобы мы ему помогали.
Говорил Александр Иванович Зорин, хитрый, подвел к тому, что люди сотворены не для того, чтобы бесконечно прославлять Творца, а чтобы еще немножко соучаствовать.
Да.
Мы продолжим нашу программу, посвященную спасению творчеству, с христианской точки зрения, после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 17.30. Коротко об основных новостях к этому часу. Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад официально объявлен победителем на состоявшихся вчера выборах главы государства. Как сообщил в субботу министр внутренних дел Ирана Садек Махсули, за Ахмадинеджада проголосовали более 62,5% избирателей. Его основной соперник, бывший премьер Мир Хосейн Мусави, получил около 34% голосов. Северная Корея угрожает начать военные действия, если США и их союзники попытаются ее изолировать. Заявление сделано в ответ на введение Советом Безопасности ООН новых санкций против Северной Кореи после проведения ею в мае ряда ядерных и ракетных испытаний. По меньшей мере 2 человека могут находиться под завалами в результате взрыва бытового газа в жилом доме в поселке Чмутово Нижегородской области. В Коми 9-й день продолжаются поиски 2 пропавших детей. Первоклассники пропали 5 июня во время прогулки в лес, организованной педагогом школы поселка Чим-Удорского района. Возобновил работу производственный комплекс в городе Пикалево Ленинградской области, остановленный в феврале. Об этом договорились представители 4 градообразующих предприятий, сообщает корреспондент Радио Свобода. Число жертв аварии на Донецкой шахте имени Скачинского на Украине достигло 12. Остается неизвестной судьба одного горняка. 8 июня на шахте произошел выброс угля и газа. В Тбилиси арестованы несколько активистов грузинской оппозиции. На сути предъявленных им обвинений неизвестно. Как сообщает корреспондент «Радио Свобода», все задержанные были участниками вчерашней акции протеста у здания парламента.
Говорит Радио Свобода, в эфире программа «С христианской точки зрения», посвященная спасению и творчеству. У нас в гостях Григорий Зобин, Александр Зорин, Макс Жарницкий. Все спасенные, все творческие, все православные. И мы продолжаем нашу передачу. Напоминаю, в прямом эфире телефон 8 800 200 ровно 2212. И мы продолжаем нашу передачу «Спасение и творчество». Я позволю себе задать тогда простой и вредный, но, я думаю, напрашивающийся вопрос, потому что с тех пор, как вот уже 19 лет в стране православное возрождение, причем в православии ударились, извините за выражение, многие и творческие люди, во всяком случае, члены творческих союзов, композиторы, литераторы, ученые, и стало наглядным то, о чем поговаривали уже накануне революции, что ударится человек в религию, и его творческий потенциал не то чтобы ослабевает, а иногда просто даже заканчивается. Был хороший творец, стал хороший православный, а вот так, чтобы православность способствовала расцвету творчества, которое было до этого, отнюдь не всегда, ой, как не всегда. Что скажете, Григорий Зобин?
Вы знаете, простите, снова вспомню Генриха Бёля, который говорил так: «Я не католический писатель. Я католик, пишущий романы». Вот творческому человеку очень важно осознавать себя не православным поэтом, православным актером или там православным писателем, а важно осознавать себя православным, пишущим стихи, романы или играющим на сцене. И вот вспоминается, кстати говоря, Николай Александрович Бердяев, его вот момент из книги «Смысл истории», когда он говорил о том, что в одно и то же время жили преподобный Серафим Саровский и поэт Александр Пушкин, что и это входило в Божий замысел. Господу не нужно было, чтобы в одно и то же время на Руси были преподобный Серафим Саровский и преподобный Александр Болдинский, скажем так.
Ну, он, наверное, сменил бы имя нам в Руси.
Вот. Ему нужны были каждый на своем месте, и преподобный Серафим Саровский, и поэт Александр Пушкин. Вот. На самом-то деле, именно это и есть полнота христианства, многообразие даров, а, в общем-то, не приведение всех к одному знаменателю.
Говорил Григорий Зобин, Макс Жарницкий.
Я, опять-таки, попробую ответить на вопрос отца Якова в лоб. Значит, вопрос в том, на чем базируется творчество и на чем базируется спасение. Значит, у меня есть стихотворение, которое начинается такой строчкой: «Спасение в любви и боли, в любви и боли». И мне кажется, что и творчество, вообще говоря, начинается на этом. Значит, если мы ударяемся в союзы, там, союз писателей, любые союзы, ради того, чтобы кого-то ненавидеть, да, у поэтов есть такой обычай, в круг сойдясь, оплевывать друг друга.
Мне казалось, что в творческие союзы вступают ради квартиры, санатория и бесплатного медицины.
А что мы делаем потом в квартире, мы продолжаем ненавидеть, но с большим комфортом. Так, и все-таки вот, значит, если мы вступаем в союз против кого-то, да, против кого дружим, ради ненависти, это одна история. Значит, если мы, вступая в союз, усиливаем за счет какой-то синергии дух любви и, добавлю, любви и боли в себе, то это совершенно другая история. Тут не может быть прямой жесткой функции. Наверное, все-таки и так, и так. И практика, о которой вы говорили, конечно, действует и о таких вещах, и о других вещах. Но мне кажется, что все-таки нужно еще учесть, что церковная жизнь, это, которая сейчас вот так происходит, дала нам, ну, свободу какого-то внутрицерковного соборного общения, что само по себе тоже является некоторым источником творчества, ну, для кого-то, возможно, и сильным поводом для творчества. Ну, вот у меня такое было. Спасибо.
говорил Макс Жарницкий, Александр Зорин.
Да, отец Яков, вы, конечно, правы, что современные православные неофиты, они ныряют в православие, как в прорубь, и уже оттуда не выныривают. Вот. И у меня были такие примеры. В самом начале, когда я крестился, то у меня была замечательная моя подруга, которая меня решила отдать всю библиотеку свою. А у нее библиотека колоссальная и прекрасная. Но я, слава богу, постыдился, не взял это. В общем, она от культуры отрезала себя напрочь. Правда, в конце жизни я приносил ей художественную литературу, она ее читала. Ну, неконченный человек, естественно. Вот. Таких примеров много. Я так это лихорадочно вспоминаю обратные случаи, когда бы вообще-то православие, и вспомнил. Ведь вся русская философия от Булгакова до Бердяева началась с того, что она обратилась к Богу от своих марксистских, так сказать, интересов.
Вот. Ну, Александр Иванович, да, вы, конечно, да, поэт, да, вам да, многое можно простить, но все-таки русская философия начинается не с Маркса, нет, она начинается с Григория Сковороды.
Нет, но вы знаете, о каком периоде я говорю? Я говорю о 20 веке, о конце 19 века.
Да, это Лопатин.
Булгаков, Кершинзон, Бердяев, вот я о ком говорю. Вот я о ком говорю.
Хорошо.
Та самая, которая имеет в 20 веке, вообще-то, имела значение огромное. Так вот, творчество, разумеется, не противно спасению. Более того, не будет творчества без спасения, а спасение без творчества. Понимаете? Я повторяю, творец – это знак образа и подобия Божия. Правильно? Как можно спасаться, отринув от себя этот знак? Невозможно.
Я тогда позволю себе так переформулировать проблему. Человек, опять же, вот 6 дней, большинство, я надеюсь, из вас, 6 дней творит. И в этом смысле вы подобны Богу. Вы 6 дней творите, пишете, сочиняете. Слово «сочиняете» может быть ключевое.
Конечно.
Потому что если...
Пушкин говорил «сочинитель».
Да, потому что если мы говорим о спасении, вот как говорил позвонивший, что спастись означает покаяться.
Да.
Это означает не сочинить какие-то вымышленные свои заблуждения, пороки, а наоборот, обнаружить правду о себе и сказать ее себе и Богу. Ничего не сочинить, наоборот, спасение – это бегство от сочинялого. А вот творчество – это нечто новое. И вот человек 6 дней творит новое, ну, конечно, малыми порциями, а затем приходит в храм, и он оказывается в ситуации литургии, в ситуации, которая есть ситуация спасения, где ничего нового недопустимо. Духовенство, как правильно отметил Георгий Федотов, чаще предпочитает и любит во время службы какую-то новый тропарь, вот, новый, там, может быть, молебен, новый акафист. А прихожанин, он и в воскресный день и идет, чтобы стабильность была, чтобы все как всегда. И тогда получается, что спасение и творчество очень различаются, как плавание по морю и лежание на тахте на суше. Григорий Зобин, есть такое различие, или опять скажете одно и то же?
Нет, и, конечно, не скажу. Различие есть, но, собственно говоря, на этом различии жизнь стоит, на этом, в общем-то, в том числе и жизнь человека творческого. Тут просто напомню, скажу о том, что литургия – это и есть тот световой центр, из которого излучается вся мировая культура во всем ее многообразии. Вот. Так что в данном случае, конечно, противоречие есть. Есть, но это то противоречие, на котором, видимо, и держится жизнь, не терпящая однополярности.
Говорил Григорий Зубин, Александр Зорин.
Дело в том, что литургическое творчество, существует такое понятие, вообще не только понятие, но и действо. Понимаете, и только в нашем заповеднике оно, к сожалению, вообще-то не имеет места. Вот, и только это охранительное христианство, или охранительное христианство противится литургическому творчеству. Ведь, в конце концов, сейчас люди, которые приходят в церковь, они мало что понимают, только потому, что там творчество не присутствует. Вот. И это не только литургия сама, это многие богослужебные современные тексты, которые нуждаются в творческом совершенно преобразовании. Вот. Слава Богу, что сейчас за последнее время у нас появились силы, вот, между прочим, с благословения отца Мени еще в свое время, появились силы, которые касаются этих текстов литургических. Вот. Они, правда, еще не в практике, они не в обиходе, но, тем не менее, они уже есть. Так что в церкви очень много творчества, только приложить нужно силы.
Говорил
это
Александр
Зорин. Литургический сон.
Литургический сон. Это еще старая духовная шутка. Да. Слово Максу Жарницкому.
Я думаю, что реализация тех или иных нововведений, о которых говорил сейчас Александр Зорин, или их нереализация в силу тех или иных причин, вещь очень вторичная. Мы все-таки приходим в храм ради Христа. Вот это принципиальный момент. И в этом плане мы консервативны, и, скажу честно, в этом плане мы не свободны. Но это некое добровольное ограничение. Но проблема заключается в том, что вот есть некий, назовем это условно, таинственный процесс, в силу которого вот такой взгляд, такой контакт вот с Христом вот питает творческие силы самым зачастую непредсказуемым образом. Вопрос, какой акафист, очень вторичен, мне кажется.
Я помню, как покойный отец Александр Минь, я надеюсь, меня не обвинят в клевете на святого, когда очередной настоятель устроил чтение акафиста, после службы сказал, впервые стены этого храма огласились звуками акафиста. До этого на протяжении многих лет не читалось ничего. У нас звонок из Москвы, Владимир Алексеевич. Добрый вечер, прошу вас.
Добрый вечер. Я буду краток. Я полагаю, что для творца-художника спасение в самом творчестве, в работе. Я искусством болен. Болен дни и ночи. С ними жизнь длиннее, с ними век короче. До свидания.
Это Файнберг.
Это не Файнберг. Файнберг Владимир Львович, а это Владимир Алексеевич. И Файнберг больше прозы говорит, чем голос не тот. И у нас звонок из Москвы. Петр, добрый вечер, прошу вас.
Здравствуйте. У меня вопрос ко всем присутствующим. Скажите, пожалуйста, как вы считаете, спасется ли художник, творящий кощунство? Спасибо.
Ага. Да, Александр Иванович.
Ну, во-первых, вопрос абстрактный, надо знать этого художника.
Хорошо, Александр Сергеевич Пушкин, «Гаврилиада» и «Сказка по
«Гаврилиада» — это 21-й год, милый друг. И во время «Гаврилиады» он написал еще другое стихотворение, которое реабилитирует его полностью, «Десятая заповедь». «Добра чужого не желать ты, Боже, мне повелеваешь, но меру сил моих ты знаешь».
А может, наоборот, Александр Иванович,
да.
В то время, когда Александр Сергеевич писал стихотворение «Десятая заповедь», для цензуры, для отмазки. Он одновременно перечеркнул это свое набожное стихотворение.
Ничего подобного. Во-первых, это стихотворение было написано, напечатано после жизни. Вот. А я вам скажу, «Гаврилиада» – это эпизод, и в конце концов нельзя забывать его динамики, пути пушкинской. И Каменноостровский цикл, венчающий его жизнь и творчество, это есть стихи глубоко религиозные.
Да, но, как сказал бы Фома Аквинат, еретик хуже фальшивого монетчика, потому что фальшивая монета сотрется и выйдет из обращения. А ну кто читает Каменноостровские стихи Пушкина?
Как-то кто?
А сказку о попе и работнике в балде до сих пор.
Очень хорошо, хорошая сказка, да. Поучительная сказка, а как же? Ну, да он о попе говорит-то.
Я от имени всех балд заявляю категорический протест. У нас звонок из Москвы, Олег. Добрый вечер, прошу вас.
Добрый вечер. Вот здесь было сказано, что творчество человека само по себе спасительно. Мне в связи с этим вспомнился недавний разговор о том, является ли высоким творчеством творчество Никиты Сергеевича Михалкова.
А можно без такой... личности, Олег?
Что?
Да. Можно не переходить на личности?
Нет, дело в том, что был спор связан вот с каким обстоятельством, что выдающийся он творец или нет. Если он творец выдающийся, то как это совмещается... Ну, в общем, короче говоря, вот он бил человека, которого держали. В общем, короче говоря, все-таки творчество, пусть не гений, а именно творчество и злодейство, они совместимы или нет?
Говорит Макс Жарницкий.
Я попробую ответить на этот вопрос, но заодно я хотел бы ответить и его слушателю Павлу, которому мы отвечали перед этим. Простите, уважаемые друзья, интерес к тому... спасется ли неизвестный художник, спасется ли Никита Сергеевич Михалков и так далее. Интерес такой, мне кажется, глубоко циничным и неправильным. Значит, интересоваться надо творчеством и думать о плодах этого творчества. Всех нас ждет страшный суд. и Никита Сергеевича Михалкова тоже. И вот там он с Богом, с Творцом будет разбираться на эту тему. А будем ли мы информированы о результатах этого суда или нет, это не наш вопрос.
Ну, как, это наш вопрос, но мы информированы, Бог хочет спасения всех, всех Михалковых, всех Жарницких, как произойдет это спасение, но здесь и, мне кажется, нащупывается какая-то нестыковка, потому что Бог хочет спасения всех, но Бог явно не всем в одинаковой степени дает творческие способности, всякий человек призван прийти к Богу, принести покаяние, может и должен каждый, но было бы издевательством или нет говорить, что каждый призван к творчеству? Как?
Я думаю, что каждый призван к творчеству. Это вообще заложено в природе человека. Творчество не обязательно писать стихи там, или малевать портреты. Творчество – это созидание собственного духа. Это можно сделать и прачки, это можно сделать и самым примитивным, независимо от его профессиональных, так сказать, призваний.
Александр Иванович, да. Во-первых, я вынужден вступиться за живописцев. Я понимаю, что вы мастер слова, и поэтому да для вас рисование портретов да. – это мазня.
Малевать.
Малевать. Ну, что это такое?
Нет, так я сказал о самом таком примитивном художнике. Да.
Ну,
а вот все-таки я хотел бы поговорить о...
Но, Александр, да, видите, да. Вот когда вы говорите о творчестве,
да.
Мы говорим о спасении, и мы говорим человеку, ты не можешь сам себя спасти, как не может барон Мюнхгаузен, не может никто, кроме барона Мюнхгаузена, сам вытащить себя из болота. Спасение без спасителя извне невозможно.
Да.
Но можем ли мы сказать такое человеку творческому, что для того, чтобы творить, ты обязательно должен веровать? Понятно, что это было бы лукавство.
Нет, конечно, не будем говорить. А кто же это? Это только какой-нибудь очень бедный и примитивный батюшка может так вообще-то сказать своему прихожанину. Литературу там такое.
Нет, бедный примитивный скажет, да. Что ты еще и не должен творить.
И не должен, да.
А средний... А тогда, Григорий Зобин, а вы как скажете? Вы же знаете, как сотрудник Литмузея, трагизм многих судеб творческих людей, в том числе в России. И трагизм, ну, часто драматизм внешний, потому что не только церковная цензура, но и давление церковной среды, неформальное, но очень такое жесткое, часто побуждало человека просто бросать занятия творческим делом и делать выбор между спасением и творчеством.
К сожалению, это говорит о, в общем-то, ну, скажем так, несовершенстве нашей церковной среды. В общем-то, тут впору вспомнить только слова отца Александра Мени, что мы все еще неандертальцы духа, увы. А что касается творчества по отношению к спасению, то, разумеется, творчество может быть и с отрицательным зарядом. В общем-то, ну, что говорить, мы все живем в мире искаженном, и, в общем-то, это искажение, это, в общем-то, распространяется как на все сферы жизни, так и на творчество. И творчество, конечно, может быть, как говорил Бердяев, и во имя сатаны. Вопрос в том, куда творчество направлено, и где происходит полное самораскрытие Творца. Ну, для человека верующего ясно, что происходит оно во Христе.
Говорил Григорий Зобин. У нас звонок из Москвы. Петр, добрый вечер, прошу вас.
Здравствуйте еще раз. Мне посчастливилось дозвониться второй раз. Друзья, говоря о художнике, который совершает кощунство, я имел в виду, конечно же, не великого Пушкина, а я имел в виду гениталии на крестах и выставку «Осторожно, религия». Вот здесь спасутся ли они?
А почему Пушкина исключаем? Что ж такое за неравенство, Петр? Почему? Григорий Зобин.
Вы знаете, тут, я думаю, не стоит говорить не только о спасении, но даже о творчестве. Это просто очень низкий художественный уровень.
А высокий художественный уровень – это у Пушкина, который чуть не сгремел под церковный суд, да, во всяком случае, попал под оплеуху словесно митрополита Филарета Святого за стаи галок на крестах. И я должен сказать, что просто, конечно, за прошедшие 1,5 лет резко, ну, не резко, плавно понизился порог допустимого в слове и в изображении, вот эта вот проблема. Но в 1830 году, когда писался Онегин, упомянуть галку на кресте, это нам кажется птичка на кресте. Например, в конце 15 века, когда сфабриковали обвинение части новгородского и московского соборного духовенства в иудаизме, абсолютно клеветнической, наподобие Бухаринского процесса, сочинили ересь жидовствующих, их обвиняли не вообще в неуважении к иконам, а в том, что они на иконах рисовали галок, потому что галка, как птица нечистая, в этом смысле она, ну, в общем, по Фрейду, не могли нарисовать то, о чем говорил слушатель. Вот, тогда упоминали галок, а Пушкин, это вам не, извините, Вася Пупкин, он просто не для размера галку вставил. И в этом смысле Филарет встрепенулся не случайно. Григорий Зобин.
Я просто хочу напомнить, что когда государю пришел вот донос, значит, касательно этой строки, ему хватило ума ответить, что в стаях галок на крестах нужно винить не поэта, который что видит, то поет, а дурака градоначальника, который, в общем-то, не сумел уберечь кресты от пернатых.
Голову поставил там. Но я, вам скажу, что Пушкин, конечно, эту деталь не из каких кощунственных соображений ввел. Боже мой, это чистейший реализм и очень знаковый, и очень зримый. Понимаете? Это вот первое. А все-таки мне хочется ответить Петру. Он про кощунника художника. Во-первых, мы не видели этих художников. Я не знаю, какая там была цель.
Я вас уверяю, Петр тоже не видел, я надеюсь. Ну, вот, я не видел, потому что картины демонстрируются в Сахаровском центре через щиты с дырочками.
Да, да.
Но в прошлой передаче Илья Вадимович упоминал эту картину.
Да.
Я даже не уверен, была
ли она на выставке. Да нельзя. Ну как можно картину пересказать? Друзья мои, ее надо видеть для того, чтобы ответить.
То есть, по вашему мнению, Евгения Онегина пересказать нельзя?
Нельзя, конечно.
Надо прочитать,
вот,
в конце
концов. Вот это кощунство.
Я лично видел в Московском доме книги, нет, реферат, ну, как там, дайджест Евгения Онегина.
Ну, мало ли что сейчас какие дайджесты делают, и «Войну и мир» дайджест, и «Евангелие» можно... Но, одним словом, все-таки к Петру хочу вернуться по поводу кощунственного художника. И он имел в виду, или вот следующий, он имел в виду, значит, нашего знаменитого режиссера. Я вчера включил так случайно на 2 секунды фильм, который он сложил, 12, понимаете? Фильм, ну, дохлый, можно сказать. Фильм неудачный.
Александр,
ну, неудачный.
Что, вы же православный, 30-летний выдержки. Ну, что ж, это на личности
переходите? Все в контексте. Нет, это не личность, это произведение искусства, понимаете? И мне кажется, произведение искусства неудачное. И я здесь процитирую Достоевского, который говорил, что писатель, который стал, или художник, или режиссер, который становится бесчестным, теряет постепенно свой талант.
Говорит Макс Жарницкий.
Я снова тогда вступлю в диалог с нашим слушателем Петром. Спасибо ему, что он второй раз дозвонился. Если какой-то художник своим творчеством, допустим, ненавидит Христа, ну, вот так сложилась у него жизнь, и он эту свою ненависть выразил в своем творчестве, сделал какое-то произведение, которое мы называем кощунственным, а вы, Петр, увидев это произведение, возненавидели этого художника, то это вы, а не он, отпали от Христа в силу своей ненависти. Я, вспоминайте заповеди, и все-таки желательно как бы этого придерживаться.
Нет, но, Макс, я скажу тогда вам так, что я не слышал в интонациях Петра ненависть. Он скорее, я бы сказал, он задает же вопрос.
Значит, тогда, скажем так, мы упереждаем этот момент. Потому что мне кажется, что обычно постановка вопроса сейчас, ну, вокруг, вот известно, вокруг этой выставки «Осторожно, религия» и так далее, это все-таки некая волна ненависти. Так вот, я хочу призвать, по крайней мере, людей, которые считают себя христианами, людьми воцерковленными, воздержаться, удержаться от этой ненависти. Это грех.
Отец Яков, слушайте, у нас здесь три поэта. Так, разрешите мне хотя бы одному прочитать стихотворение на нашу тему, если только не возражают мои
коллеги.
Хорошо,
хорошо.
Да?
Короткое.
Не очень большое. «Теряюсь, сраженный без чувств, акафистом или молебном, и все же воскресаю под пеплом на подиуме великолепном музея изящных искусств. Воздвигнутый аки кумир, шатер многоглавый затмил окрестности важным плацдармом и блеском своим самоварным. Но голос свыше сердца по-разному внемлет упрямо, по-разному славят Творца два рядом стоящие храма. Пусть благовесть благословляет похвальный избыток даров, избыточность не восполняет аскезы больших мастеров. Когда месяцами бывает не вижу их, мало мне слов, как будто бы на сердце груз ношу я на выводы скорой, готов исповедать который под сенью взыскательных муз».
Это был Александр Зорин, читавший свое стихотворение. У нас звонок из Москвы, Анатолий. Добрый вечер, только кратко.
Добрый вечер. Я хочу в защиту Пушкина. Он потом всю жизнь собирал экземпляры своей поэмы и друзей просил, чтобы ему приносили для уничтожения.
Да, 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 да. Но, и, скорее всего, это все-таки не аморальный его поступок. Это вообще и к ней подходить-то к этой поэме нужно несколько по-другому.
Александр Иванович, да, Анатолий, я прошу прощения, времени уже не немного, закрыл? Но времени мало. Да. Но я скажу так. Видите, вот спасение творчества. Человек, который мыслит в рамках спасения, он понимает так. Вот написал такую-то картину, спасся, написал такую-то, погиб. И вот эти вот рассуждения, что нарисовал на кресте там орден Ленина, погиб, нарисовал на кресте Христа, спасся. Но ведь возможно и другое. Возможно попытаться понять все-таки, а зачем человек нарисовал вот на кресте то, что не надо рисовать. То есть, когда мы судим своих по вере, и они сделают дурное, плохо написанное распятие. И мы говорим, а вот у него намерения были хорошие. А какие намерения и почему такие намерения были у человека, который создал распятие непривычного для нас вида?
Вы знаете, повторяю, нельзя, невозможно о нем говорить, я не видел. Я видел работы, многие работы Сальватора Дали, которые тоже, может быть, нашим, так сказать, православным покажутся кощунственными. А на самом деле нет. Это совершенно другой взгляд, может быть, на историю, на проблему и так далее.
Говорил Александр Зорин, слово Максу Жарницкому.
Ну, я тогда, по примеру Александра, прочитаю, ну, правда, коротенечкое стихотворение. «Кричали все, отдай Вараву, и в небо всплыл распятие брус, когда, чудес свидетель слабый, я тщетно выкликал Иисус. Прошли года, на смертном ложе я подвожу итог скорбя, и я шепчу, помилуй, Боже, как я помиловал тебя». Вот если у меня есть молитвенный любой другой диалог с Христом, то я состоялся как творец христианский. Если нет, то увы.
Говорил Макс Жарницкий, и я в заключение позволю себе напомнить слова апостола Павла. «По данной нам благодати, — писал он в послании к римлянам, — мы имеем различные дарования. Пророчество имеешь, пророчествуй по мере веры». И творчество, говорил Бердяев, комментируя эти слова, это разновидность пророчества. Пророчество, ну, как бы вынуто из церкви, а с другой стороны, где пророчество, там и церковь. В этом смысле человек, который видит мир, воспринимает жизнь как спасение, место для покаяния, для верности Христу, он обращен прежде всего в прошлое. Грехи, они в прошлом, к счастью. Человек, который мыслит в понятиях творчества, он смотрит как пророк в будущее. Если бы люди, распявшие Христа, позаботились глянуть в будущее по-настоящему, они бы его не распяли. И тогда не было бы споров, что можно, а что нельзя изображать на кресте. Распинать на кресте нельзя. Вот это единственное. А и спасение, и творчество – это также неразрывно друг от друга, хотя не совпадают, как прошлое, настоящее, будущее и вечная жизнь, которую нам несет Спаситель. Вы слушали программу «Радио Свобода» с христианской точки зрения. А через 10 минут в прямом эфире будет программа Виктора Ерофеева, посвященная Распутину, с участием профессора РГГУ Дмитрия Бака, Дмитрия Бермана, Александра Знатного.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Они должны вкалывать на своих местах. В противном случае у нас наступит паралич в управлении.
Это исключительно дерзкое преступление, отличающееся особой жестокостью.
Мы, Япония, с самого начала выступали за принятие дополнительных санкций.
Поездкой в Грузию мне хотелось продемонстрировать нашу поддержку Грузии.
Я буду голосовать за мир Хосейна Мусави.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9530, 11725, 11880, 13645 и 15565. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».